В ответ на мы, геркулесовцы, как один человек, ответим. А. Повышением качества служебной переписки. Б. Увеличением производительности труда. В. Усилением борьбы с бюрократизмом, волокитой, кумовством и подхалимством. Г. Уничтожением прогулов и именин. Д. Уменьшением накладных расходов на календари и портреты. Е. Общим ростом профсоюзной активности. Ж. Отказом от празднования Рождества, Пасхи, Троицы, Благовещения, Крещения, Курбан-Байрама, Йом-Капура, Рамазана, Пурима и других религиозных праздников. З. Беспощадной борьбой с головотяпством, хулиганством, пьянством, обезличкой, бесхребетностью и переверзевщиной. И. Поголовным вступлением в ряды общества долой рутину соперных подмостков. К. Поголовным переходом на сою. Л. Поголовным переводом делопроизводства на латинский алфавит, а также всем, что понадобится впредь. Пунктирный промежуток Полыхаев заполнял лично по мере необходимости, сообразуясь с требованиями текущего момента. Постепенно Полыхаев разохотился и стал все чаще и чаще пускать в ход свою универсальную резолюцию. Дошло до того, что он отвечал ею на выпады, происки, вылазки и бесчинства собственных сотрудников. Например, в ответ на наглое бесчинство бухгалтера Кукушкинда, потребовавшего уплаты ему сверхурочных, ответим. Или в ответ на мерзкие происки и подлые выпады сотрудника Бориса Хлебского, попросившего внеочередной отпуск, ответим. И так далее. И на все это надо было немедленно ответить повышением, увеличением, усилением, уничтожением, уменьшением, общим ростом, отказом от, беспощадной борьбой, поголовным вступлением, поголовным переходом, поголовным переводом, а также всем, что понадобится впредь. И только отчитав таким образом Кукушкинда и Бориса Хлебского, начальник пускал в дело коротенькую резинку — «Поставить на вид» — Полыхаев, или «Бросить на периферию» — Полыхаев. При первом знакомстве с резиновой резолюцией отдельные геркулесовцы опечалились. Их пугало обилие пунктов. В особенности смущал пункт о латинском алфавите и о поголовном вступлении в общество долой рутину соперных подмостков. Однако все обернулось мирно. Скумбриевич, правда, размахнулся и организовал, кроме названного общества, еще и кружок «Долой Хованщину». Но этим все дело и ограничилось. И покуда за Полыхаевской дверью слышался вентиляторный рокот голосов, Серна Михайловна бойко работала. Стоечка со штемпелями, расположившимися по росту от самого маленького «Не возражаю» Полыхаев до самого большого, универсального, напоминала мудреный цирковой инструмент, на котором белый клоун с солнцем ниже спины играет палочками серенаду Брага. Секретарша выбирала приблизительно подходящий по содержанию штемпель и клеймила им бумаги. Больше всего она налегала на осторожную резинку «Тише едешь, дальше будешь», памятуя, что это была любимейшая резолюция начальника. Работа шла без задержки. Резина отлично заменила человека. Резиновый Полыхаев нисколько не уступал Полыхаеву живому. Уже опустел геркулес, и босоногие уборщицы ходили по коридору с грязными ведрами, уже ушла последняя машинистка, задержавшаяся на час, чтобы перепечатать лично для себя строки Есенина, влача стихов, злоченые, рогожи, мне хочется вам нежные сказать. Уже Серна Михайловна, которой надоело ждать, поднялась и перед тем, как выйти на улицу, стала массировать веки холодными пальцами, когда дверь Полыхаевского кабинета задрожала, отворилась, и оттуда лениво вышел Остап Бендер. Он сонно посмотрел на Серну Михайловну и пошел прочь, размахивая желтой папкой с ботиночными тесемками. Вслед за ним из-под живительной тени пальм и сикамор вынырнул Полыхаев. Серна взглянула на своего высокого друга и без звука опустилась на квадратный матрасик, смягчавший жесткость ее стула. Как хорошо, что сотрудники уже разошлись и в эту минуту не могли видеть своего начальника. В усах у него, как птичка в ветвях, сидела алмазная слеза. Полыхаев удивительно быстро моргал глазами и так энергично потирал руки, будто бы хотел трением добыть огонь по способу, принятому среди дикарей Океании. Он побежал за Остапом, позорно улыбаясь и выгибая стан. «Что же будет?» — бормотал он, забегая то с одной, то с другой стороны. «Ведь я не погибну? Ну скажите же, золотой мой, серебряный, я не погибну! Я могу быть спокоен!» Ему хотелось добавить, что у него жена, дети, Серна, дети от Серны и еще от одной женщины, которая живет в Ростове-на-Дону, но в горле его что-то само по себе пикнуло, и он промолчал. Плачевно подвывая, он сопровождал Остапа до самого вестибюля. В опустевшем здании они встретили только двух человек. В конце коридора стоял Егор Скумбриевич. При виде великого комбинатора он схватился за челюсть и отступил в нишу. Внизу, на лестнице, из-за мраморной девушки с электрическим факелом выглядывал бухгалтер Берлага. Он раболепно поклонился Остапу и даже молвил «Здравствуйте!». Но Остап не ответил на приветствие вице-короля. У самого выхода Полыхаев схватил Остапа за рукав и пролепетал. «Я ничего не утаил, честное слово. Я могу быть спокоен. Правда!» «Полное спокойствие может дать человеку только страховой полис», — ответил Остап, не замедляя хода. «Так вам скажет любой агент по страхованию жизни. Лично мне вы больше не нужны. Вот государство, оно, вероятно, скоро вами заинтересуется».